è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Этот эпизод о курсе доллара и его значении в жизни россиян. Недавно под западные санкции попала Московская биржа, последняя из российских бирж, где официально шли торги евро и долларами. Но 12 июня 2024 такие торги прекратились, и в моменте курс доллара в банках подскочил до 200 рублей. Это даже больше, чем в марте 2022, когда полномасштабное вторжение России в Украину еще только начиналось, а Джо Байден уже грозился уничтожить российскую экономику. В июне 23-го, выступая на очередном и с каждым годом все менее международном Петербургском экономическом форуме, Владимир Путин внезапно заявил, что у России никогда не было и нет цели дедолларизации собственной и мировой экономики. Правда, он тут же начал упрекать власти США в том, что они подрывают роль доллара в мире, делая свою валюту инструментом вооруженной борьбы. Путин как будто бы говорил не столько о мировой экономике, сколько о том, что наблюдает своими глазами. Для российского государства, многих чиновников и бизнесменов, включая ближний круг самого Путина, доллар еще со времен аннексии Крыма становился все менее надежным. Но для многих россиян доллар – это по-прежнему не просто одна из иностранных валют. Они судят о положении дел в собственной стране именно по курсу доллара, даже если у них самих долларов нет. А уж предсказание неминуемого скорого краха доллара – это вообще особый жанр российской пропаганды и конспирологии. Этот эпизод о том, какое место занимает курс доллара в экономических и политических представлениях россиян. Символизм доллара в России – это несколько пластов, каждый из которых связан бурной историей хождения в стране американской валюты. Причем эта история в значительной степени сохраняется в живой памяти очень многих россиян. После Второй мировой войны доллар вполне официально стал главной мировой валютой. Его курс был привязан к золоту, а курсы многих других валют, включая британский фунт, французский франк и западногерманскую марку, к доллару. Это называлось Бреттон-Вудская система. СССР быть внутри нее не захотел. Его рубль формально привязали напрямую к золоту. Но нефть страна продавала, конечно, за доллары, и за них же покупала оборудование и хлеб. Бреттон-Вудс фактически перестал работать в 1971 году, когда США отменили свободный обмен доллара на золото. В новой системе, той, что в основном сохраняется до ныне, страны сами выбирают, как определять курс своих денег – по рыночным котировкам или через привязку к другой валюте, или даже к корзине валют, как сейчас в Ботсване или Марокко. Советский Союз пошел особым путем и управлял рублем по директивам Советского Госбанка. При этом доллар фактически сохранил свой международный статус. Он остался главной мировой резервной валютой. То есть все, включая государства, предпочитали хранить деньги именно в американской валюте, как самой стабильной. При всем при том, в Советском Союзе гражданам было запрещено покупать, продавать и владеть иностранной валютой. За это 1961 года могли расстрелять. Поэтому доллар стал символом запретной роскоши. В конце 90-го года валюту стали продавать свободно, а год спустя власти перестали регулировать рублевые цены в магазинах. По итогам 92-го инфляция составила 2600%. Для миллионов людей доллар был единственным способом сохранить свои сбережения, а бизнес ставил ценники в условных единицах. Аббревиатура УЕ стала фактически вторым названием американской валюты в России. Так доллар стал символом финансовой стабильности. Шоковая терапия на долгие годы подорвала доверие россиян к рублю, а принцип «в любой непонятной ситуации покупай доллары» стал чуть ли не инстинктом. Об этом явлении даже пишут специальные научные работы. По данным Международного валютного фонда, перед дефолтом 1998 года на доллар в России приходилось более половины всех наличных и безналичных средств – против примерно 20% в январе 92-го. Больше долларов на тот момент было только в самих США. Ни относительная стабилизация курса рубля в 95-м, ни девальвация 98-го не смогли быстро сократить спрос на доллары. Доступ к валюте стал привилегией жителей больших городов, людей с высокими доходами и определенными профессиями. Они могли не только делать сбережения, но и, почти как в советское время, покупать импортные товары за доллары. Наконец, американская валюта активно использовалась для взяток и других криминальных практик. Так она стала еще и символом связи, блата и преступности. В нулевые, когда Владимир Путин начал превращать Россию в суверенную демократию, мириться с засилием доллара, как символическим, так и экономическим, власти больше не могли. Так что слова Путина о том, что у России никогда не было цели дедолларизации, неправда. Отчасти это был естественный процесс. Благодаря притоку нефтяных денег и иностранных инвестиций экономика укреплялась, а доходы людей быстро росли. Все это постепенно возвращало доверие к национальной валюте. По данным Росстата, в 90-е домохозяйства тратили на покупку валюты от 8 до 21% своих доходов, а в нулевые – всего до 8%. В середине 2000-х, достигнув пресловутой стабильности, российские власти заговорили почти советскими лозунгами. В 2006 году провластное молодежное движение «Наши» провело на Пушкинской площади в Москве митинг против долларовой оккупации. В том же году Дума подготовила, но так и не приняла, законопроект, который запрещал упоминать американские деньги в любых публичных выступлениях чиновников, а также в материалах журналистов. Теперь доллар стал в первую очередь символом геополитическим. Но психологической дедолларизации так и не случилось. Россияне продолжали скупать спасительный доллар и в кризис 2008-2009 годов, и во время девальвации 2014-го, и даже в 2022-м до введения ограничений. Однако уже в 2015 году экономисты заметили, что у россиян другая проблема. На покупку валюты, даже на отпускные, стало не хватать средств. С тех пор граждан с валютными сбережениями с каждым годом становилось все меньше. Доходы снижались, стоимость жизни росла, а доллар и евро дорожали. Опросы аналитического центра НАФИ показывали, с 2014 по 2021 количество людей, у которых были сбережения в валюте, снизилось с 19 до 6%. Летом 2023 года объем валютных активов россиян восстановился до уровня начала февраля 2022. Но есть нюанс. Большинство из этих средств владельцы теперь держат на зарубежных счетах, а не в российских банках. По курсу доллара сейчас вообще можно судить о российской экономике? И да, и нет. Проблема в том, что после полномасштабного вторжения России в Украину доллар ведет себя не так, как многие люди ожидают. За укреплением и ослаблением доллара действительно следят не только профессионалы и обладатели валютных сбережений. В спокойные месяцы, когда курс рубля стабилен или даже укрепляется, на котировки смотрят примерно 25-40% россиян. В неспокойные – от 50%, следует из данных НАФИ. Очень похожие цифры можно увидеть, если спросить россиян, влияет ли доллар на их жизнь. Доля тех, кто убежден в сильном эффекте, с 2008 года не опускалась ниже 37%, а на пике в 2015 году поднималась до 60%. При этом новости о колебаниях инфляции или нефтяных котировок такого же впечатления на граждан не производят. В общем, и до, и после начала войны курс доллара прежде всего воспринимают как индикатор общей экономической ситуации и своего благосостояния. Люди помнят опыт 90-х и не доверяют прочим официальным показателям. Рост ВВП самостоятельно никак не проверишь, повышение цен в магазине может не сходиться с официальной инфляцией. А вот курс доллара кажется понятным. Если доллар растет, а рубль падает, значит в России кризис. Если рубль растет, жизнь налаживается. Но в реальности такой подход не всегда помогает рационально оценить ситуацию. Несколько лет назад группа европейских и американских экономистов изучала то, как люди без специальных экономических знаний делают прогнозы на будущее. Скажем, что будет с безработицей и инфляцией, если центральный банк страны повысит ставку? Оказалось, что люди руководствуются простым принципом – хорошее ведет к хорошему, а плохое – к плохому. Повышение ставки, судя по заголовкам в прессе, казалось респондентам чем-то плохим, так что и должно было вести к чему-то нехорошему, то есть к росту инфляции. На самом деле все наоборот. Центробанки повышают ставку, чтобы снизить инфляцию. С курсом доллара ситуация чуть сложнее, поэтому логика «плохое к плохому» в России долгое время работала. В последние годы резкое ослабление рубля не раз приводило к повышенной инфляции. Но при этом исследования по разным странам показывают, что при ослаблении курса на 10% цены в стране вырастают не на те же 10%, а меньше. Это называется эффект переноса, и обычно он неполный. Минимизировать его можно, если власти будут работать эффективнее, а люди будут уверены, что государство сможет быстро все наладить. Тогда компаниям нет смысла сразу же повышать цены, а потребителям срочно скупать товары или запасаться иностранной валютой впрок. До начала полномасштабной войны эффект переноса в России снижался. По данным Центробанка, в 2012 и 2013 годах каждый процент ослабления рубля увеличивал инфляцию примерно на 0,2 процентного пункта, а в 2016 и 2017 годах только на 0,1. Но война перечеркнула эти успехи российских экономических властей. В первой половине 2022-го, когда рубль сначала обвалился с 75 до 120 за доллар, а потом вырос до 60 и меньше, эффект переноса стал непредсказуемым. Продавцы очень быстро переносили в цены не просто свои прямые издержки от ослабления рубля, а свои ожидания относительно будущей ситуации не только с курсом, но и с их рынком вообще. Более того, сейчас даже нельзя сказать, что наблюдения за курсом доллара помогут отличить острую фазу кризиса от стабилизации. Весной 2022 года российские власти, чтобы защитить экономику от санкций, ввели масштабные валютные ограничения. Одновременно резко сократился импорт из-за тех же санкций, ухода западных компаний и падения спроса. Экспортные доходы при этом выросли. Запад закупал подорожавшие нефть и газ. В итоге уже с мая началось небывалое укрепление рубля. До начала декабря доллар держался в районе 60 рублей. Это действительно означало, что люди в России потеряли меньше денег из-за подорожания импорта и других товаров. Но общая ситуация в российской экономике от этого не стала стабильной или благоприятной. Крепкий курс рубля был отличным показателем ее растущей изоляции от мира. С конца 2022 года рубль постепенно слабеет. По сравнению с началом декабря, тогда доллар еще стоил 60 с небольшим рублей, к концу июня американская валюта укрепилась на треть, сразу после Пригожинского мятежа в полтора раза, а к концу лета доллар стоил на 60 с лишним процентов дороже. Казалось бы, логика «плохое к плохому» должна снова заработать. Экспортные нефтегазовые доходы упали из-за санкций, и ситуация в российской экономике действительно стала хуже, чем до этого. Но кризис, мягко говоря, был несравним с масштабами обвала рубля. А падение в значительной степени было вызвано вроде бы хорошим событием. Спрос оживился и импорт рос, в том числе за счет того, что заработали серые схемы. В общем, теперь курс доллара – плохой индикатор общей экономической ситуации. Впрочем, если смотреть не на сиюминутные скачки валют, а на дальнюю перспективу, кое-какие выводы все же сделать можно. По словам экономиста Константина Сонина, макроэкономический эффект 2022 года, который и сделал курс доллара непредсказуемым для многих россиян, постепенно сходит на нет. А все остальное – потерянные из-за войны резервы, падающие нефтегазовые и налоговые доходы, снижающиеся реальные доходы граждан и продолжающийся отток капитала – все ощутимее будут тянуть курс рубля и российскую экономику вниз. Нынешняя война положит конец долларовой гегемонии? Вряд ли. В конце апреля 2022-го замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что дедолларизация в торговле России с другими странами практически завершилась. Да и слова Путина о дедолларизации звучат скорее как наигранное сожаление, мол, мы не хотели отказываться от доллара, но нам не оставили выбора. Логика властей понятна. На словах Путин стремится к многополярному миру, в котором не будет ни одной главной валюты, а значит и возможностей для эффективных санкций станет меньше. Но пока, вопреки этим чаяниям, мировая экономика по-прежнему зависит от доллара. А за 2022 год доля доллара в мировых расчетах даже выросла. С точки зрения аргументов, риторика о скором крахе доллара в Советском Союзе и России не слишком меняется. В 50-е годы и власти, и провластные литераторы говорили о снижении покупательной способности доллара и о том, что вслед за американской валютой нужда и смерть идут, тогда как советский рубль строит мир и, цитата, «всем врагам назло крепнет год от года». Сейчас российские пропагандисты, если уж и признают гегемонию доллара, то тут же добавляют, что с каждым годом авторитет все ослабевает и скоро подойдет к концу. Еще один постоянный троп – подчеркнуть, что США, цитата, «печатают ничем не обеспеченные доллары». Но все это заблуждение, и хоть значение доллара в мировой экономике действительно немного снизилось, это совсем не конец гегемонии. Роль доллара в мире до сих пор намного больше, чем доля США в глобальной экономике. По данным МВФ, на Штаты приходится примерно 25% мирового ВВП, а в долларах проводят больше 40% всех международных расчетов и хранят чуть меньше 60% резервов всех стран. Чтобы валюта претендовала на глобальное доминирование, она должна хорошо выполнять базовые функции денег для разных стран. Во-первых, быть удобной мерой стоимости. Для этого нужна низкая и предсказуемая инфляция. Во-вторых, она должна быть удобным средством расчета. При необходимости валюту должно быть легко обменять. Наконец, валюта должна быть хорошим средством накопления, то есть иметь очень низкие риски обесценивания. Таких валют в мире несколько десятков. Доллар отличается от всех них тем, что это еще и очень-очень надежный актив. Он дорожает во время кризиса, и в то же время его легко продать при необходимости, чтобы он мог служить страховкой на черный день. В основе этой надежности очень развитые институты с хорошей репутацией. Именно они – Федеральная резервная система, то есть американский аналог Центробанка, Министерство финансов США и вся американская экономическая политика – важнейшее обеспечение доллара. Американская экономика раз за разом демонстрирует свою способность справляться с любыми невзгодами – с инфляцией, с биржевыми и банковскими кризисами, с торговыми войнами – и глобальные инвесторы, как и простые россияне, живут по принципу «в любой непонятной ситуации покупай доллары». Таким доверием пока не пользуется ни одна другая валюта. Еврозона до конца не оправилась от долгового кризиса 2010-х. Экономики Японии, Великобритании и Швейцарии недостаточно велики, а в Китае нет развитых и прозрачных финансовых рынков. Из-за вынужденной переориентации России на восток частично долю доллара в торговых расчетах заместил китайский юань. С другими крупными торговыми партнерами ситуация сложнее. Например, в 2022 году Россия и Индия стали рассчитываться в рублях и рупиях, но обнаружилось, что Москва продает намного больше, в первую очередь нефти, чем покупает. В итоге в России скопилось слишком много рупий, на которые нечего было купить у Индии, а обменять их на другие валюты было затруднительно. Странам пришлось вернуться к расчетам в долларах. Короче говоря, символизм символизмом, недружественность недружественностью, а доллар по-прежнему незаменим. Может, не до такой степени, как 30 или 50 лет назад. Он действительно теряет свое положение, но это происходит очень медленно и постепенно. Вероятно, альтернатива ему рано или поздно все-таки появится. Евро ли, юань ли, а то и какая-нибудь криптовалюта. Вот только не надо путать этот объективный процесс с личными фрустрациями людей, которые дедоларизировали, да так и не выдедоларизировали. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Мы уже упоминали, что в Советском Союзе за валютные спекуляции расстреливали. Эту драконовскую меру приняли по вполне конкретному поводу. В 1960 году трех московских валютчиков Яна Рокотова, Владислава Файбишенко и Дмитрия Яковлева осудили на 8 лет, а в конце того же года, судя по воспоминаниям советских силовиков, Хрущеву в заграничной поездке рассказали, что в Москве действует крупнейшая в мире черная валютная биржа. Хрущев по возвращении потребовал ужесточить наказание Рокотову и подельникам, вопреки базовому принципу права, что дважды судить за одно и то же преступление нельзя. Но осудили и дали по 15 лет. Хрущеву и этого оказалось мало. Он провел через Верховный Совет ужесточение санкций за валютные спекуляции до высшей меры. Затем, в нарушение еще одного базового принципа, что закон обратной силы не имеет, валютчиков снова пересудили. И расстреляли. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.